Прежде чем перейти к моему заключению относительно Божьего плана, вам следует помнить, что я не служитель, не пастор или богослов. Я не претендую на компетентность в этих вопросах. Однако я знаю немного греческий и древние еврейские языки. В Лос-Анджелесе есть греки, которые владеют бензоколонкой, а в Сан-Диего евреи держат гастрономический магазин. Неудачная шутка, но она иллюстрирует тот факт, что я не могу назвать себя авторитетным лицом в области библейских знаний. Однако отсутствие богословского образования может помочь мне в передаче предлагаемого сообщения не специалистам, простым и доступным языком. Если мое объяснение покажется кому-то из вас слишком упрощенным, надеюсь, вы простите меня. Итак, моя концепция плана спасения и того, что смерть Иисуса была необходимостью, заключается в следующем. Все начинается, как и следовало ожидать, с понимания природы Бога. На протяжении всего Писания Всемогущий представлен нам двумя непоколебимыми и неизменными характеристиками – своей любовью и своей справедливостью. Оба эти качества отражены во всем, что не делает Бог, и ни одно из его действий не противоречит этим понятиям или компонентам. Любовь и справедливость Божия особенно очевидным образом проявились тогда, когда Он создал Адама и Еву. Естественно, что Он мог бы как запрограммировать их на любовь к себе и послушание своим законам. Это можно было сделать, создав людей в виде исключительно интеллектуальных роботов или марионеток. Собственно, Он в действительности запрограммировал разум низших животных, так что теперь птицы вьют гнезда, а волки убивают лосей, чтобы обеспечить себе пропитание. У них нет выбора на этот счет. У нас Ширли была чудесная такса по кличке Сиги, и у него поведение было настолько жестко запрограммировано, что никто ничего не мог с этим поделать. Например, когда в дверь кто-нибудь звонил, он не мог не залаять, хотя и грозился убить его, потому что он мог разбудить спящего ребенка. Он также не мог прекратить жадно пожирать свою еду, словно это была его последняя порция в его жизни. Это было инстинктивное поведение, которое Бог вложил в животных, некоторые аспекты которых я хотел бы изменить. И оно действовало автоматически и безотказно. Однако в человека Бог не вкладывал инстинктивного поведения, предоставив нам полную свободу самим выбирать образ поведения. Именно этим объясняется полная беспомощность младенцев, поскольку это самые зависимые от родителей новорожденные из всех творений на земле. У них нет начального преимущества врожденных навыков и реакций, однако чуть позже они намного опережают самых умных животных с заложенными в них моделями реакций. Такова природа человека. Дав нам свободу выбора, Бог придал смысл нашей любви. Он ищет нашей преданности, но не хочет вынуждать нас к этому. Однако в тот момент, когда Он принял такое решение, неизбежным следствием этого стал тот факт, что Он столкнулся с человеческим грехом. Я слышал, как христиане рассуждали о том, что могло случиться, если бы Адам и Ева не ослушались Бога, не нарушили Его заповеди. Ответ кажется очевидным. Если бы они не согрешили, согрешило бы следующее поколение. В конце концов, Если бы никто и никогда не сделал неверного выбора, то как тогда было бы отличить от него верный? Но Адам и Ева все же согрешили, как мы знаем, и потому поставили Бога перед самой серьезной дилеммой во все времена. Его любовь к человекам была безграничной, и она требовала, чтобы он простил своих непослушных детей. В Библии написано: «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Псалом 102, 13 стих. Эту аналогию мне легко понять. Я знаю, как бывает жалко своих детей, когда они делают что-то не так. Я всегда склонен простить их. Но несмотря на Божью любовь, Его справедливость требовала полного послушания. Она требовала покаяния и наказания за неповиновение. Отсюда в Божьей природе возник серьезный конфликт. Если он уничтожит человеческую расу, как того требовала его справедливость, в ответ на наше греховное непослушание, он переступит через свою любовь. Но если он закроет глаза на наши грехи, будет принесена в жертву его справедливость. Бог не мог пойти на компромисс ни в одной из своих характеристик, попирая свои же принципы. И Бог в своей сверхъестественной мудрости представил разрешение этой ужасной дилеммы. Нужно было найти кого-нибудь из людей, кто не заслужил бы проклятия. Хотя бы одного представителя человечества во всей его истории, который бы не был виновен. Тогда грех каждого из людей можно было бы возложить на этого невиновного человека, чтобы он пострадал за всех людей на земле. Поэтому Бог, который не ограничен рамками времени, просмотрел сквозь земное время от Адама до Армагеддона, но не нашел никого, кто был бы невиновен, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлян 23 будет написано позже. Не было ни одного человека, который был бы достоин взять грех мира, взять вину на себя и понести наказание за всех нас. Поэтому оставалась единственная альтернатива. Богу нужно было послать в наш мир своего единородного Сына, который мог взять на себя грехи всего человечества. Когда Иисуса распяли здесь, на земле, Он умиротворил конфликт между Божьей любовью и справедливостью и представил средства для спасения падшего человечества. Так Иисус сказал, умирая: «Совершилось», имея в виду следующее: «Я завершил план спасения, который Бог задумал для падшего человека». Вот почему Бог отвернулся от Иисуса, когда Он висел на кресте, заставив Его вскричать: «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты меня оставил?» Матфея 27:46. В этот момент Иисус понес на Себе наказание за все грехи людей во все века, включая ваши и мои грехи. Конечно же, понимание этого плана спасения основано не на догадках и предположениях. Оно взято из литературной интерпретации Божьего Слова. Это послание, собственно, является собой главную тему всего Писания. В Ветхом Завете сказано: «Иисус грядет». Новый Завет вторит ему: «Иисус пришел». Но если бы мне пришлось привести конкретный отрывок для подтверждения изложенной концепции, то это была бы 53 глава пророка Исаии, моя любимая глава в Библии. Она была написана за 700 лет до рождения Христа и представляет собою невероятное пророчество о Его миссии. В этой главе кратко изложен весь Божий замысел. Позвольте мне привести этот отрывок.